Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Михаил Делягин, доктор экономических наук, президент Института проблем глобализации. Мы поговорим о том, что происходит на антикризисном фронте в России. Телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов, 8 800 222 12. Можно задавать также свои вопросы с помощью пейджера в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Михаил Геннадьевич, вот хотел вас проинформировать. Президент России Дмитрий Медведев намерен, как выяснилось сегодня, регулярно анализировать ситуацию в стране и рассказывать об антикризисных мерах в эфире ведущих российских телекомпаний. Это сообщило агентство «Интерфакс». Вот теперь цитата. «В нашей жизни очень важно говорить правду и рассказывать о тех трудностях, которые сегодня переживает весь мир, переживает и наша страна», сказал Дмитрий Медведев. Первая беседа, я так понимаю, в записи все-таки выйдет в эфир в воскресенье. Она посвящена в первую очередь ответственности властей в период кризиса перед гражданами России. Вы не хотели бы помочь президенту Российской Федерации и сказать, а что нужно было бы ему сообщить гражданам России в первую очередь?
Не, Михаил, ну, во-первых, конечно, очень... маленькое объявление, не по теме совсем. Сейчас, вот в эти самые минуты, может быть, абонентам Билайн и мобильной связи идет массовый обзвон их со стороны неизвестных лиц, которые объясняют, что в силу технических неполадок у Билайна их телефоны могут быть отключены к чертовой матери. Чтобы этого не сделать, они должны немедленно послать там СМС по адресу, которому специально присылается. Вот, скорее всего, это мошенничество. Скорее всего, послав соответствующие смски, вы просто потеряете значительные суммы денег, потому что любой уважающий себя оператор сотовой связи в подобных ситуациях действует совершенно по-другому. Он, во-первых, устраняет неполадки сам, а во-вторых, он обращается с операторами не через телефонные звонки с многократными дозвонами, а через СМС-рассылку. Это маленькое объявление.
Ну, то есть вы хотите сказать, что президент России должен заниматься и такими делами?
Нет, этим президент заниматься не должен, этим должны заниматься все остальные. Вот. Но что касается президента Медведева, я очень рад за него, потому что, глядя центральные телеканалы, у меня возникало ощущение, что не я один в стоп-листе, что вот президент Медведев тоже некоторыми нашими телеканалами включен в стоп-лист по неизвестным причинам, потому что в основном, как-то, когда я включаю телевизор, я вижу в основном премьер-министра. Теперь у президента есть свое время, когда ему будет позволено получать эфир, это хорошая новость. А то, что он сообразил, что очень важно говорить людям правду, это тоже хорошая новость, хотя вообще-то он президентом уже достаточно давно, более полугода, скоро годовой юбилей. И ну, как-то странно, что он так поздно созрел для этой мысли. Вероятно, очень сложно для нынешнего государства.
Вот. А теперь по сути.
Значит, по сути. Он хочет говорить правду. Формулировочка, что нужно рассказывать о проблемах, которые переживает весь мир, переживает и наша страна, это формулировочка лукавая, и она немножко противоречит посылу говорить правду, потому что, вообще-то говоря... А проблемы, которые переживает весь мир, это одни проблемы, а проблемы, которые переживает наша страна, да, они связаны с мировыми, но они другие проблемы.
Вы хотите сказать, что связи между мировым финансово-экономическим кризисом и кризисом в России такой уж явной нет?
Нет, связь есть, мировой кризис стал детонатором, но наши проблемы другие. Ну, простой пример. Вот как-то в мире, даже в не очень развитых странах, из-за нехватки спроса, из-за депрессии падают цены. А вот в России как-то из-за той же самой депрессии цены растут.
А вы знаете, что еще происходит? Я сегодня, вот у меня визуальное наблюдение, я зашел на продуктовый рынок, странным образом уцелевший в Москве, несмотря на усилия московских властей по их изничтожению, обнаружил интересную картину. Кроме того, что цены подросли довольно заметно недели за две, еще и часть контейнеров закрылась, они пусты.
Да.
Продавцы исчезли, да. Товары исчезли, пустота. Да. Вот интересно.
Потому что нет оборотки. Нет средств, государство оказывает поддержку экономике, но поскольку государство не контролирует эту поддержку, чего невозможно ни в одной нормальной стране, эти деньги оказываются на валютном рынке и стимулируют спрос не в России, а в Швейцарии, в Лондоне и других славных местах. Вот это вторая проблема, которая очень болезненна и которая, в общем-то, важна для России, которой в мире просто нет. Наши ключевые проблемы для России – ограничение произвола монополий и ограничение коррупции, хотя, насколько можно понять, это означает изменение государственного строя, потому что у нас правящий класс клептократов в 2000-е годы построил, в общем-то, действительно новое государство. Когда всякие официальные пропагандисты говорят о том, что у нас новый строй, новая государственность, отстроенная Путиным, это правда, они только стыдливо забывают уточнить характер этой государственности. Эти две проблемы специфически российские. Да, мировой кризис поставил их в повестку дня. Да, все правда. Но, вы знаете, тот бардак, который у нас и который будет у нас, ну, как бы не надо кивать на Запад, потому что у нас немножко другие проблемы, раз, и они будут более болезненные, два. Ну, нету в Америке проблемы моногородов и поселков городского типа.
Ну да. Вот уже пришло нам сообщение, это пейджер 660-1055. Николай Титович спрашивает, почему в путинские тучные годы власть не вкладывала деньги в создание новых рабочих мест как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, а упорно складировала их за рубежом, заведомо зная, что экономика капитализма периодически подвергается кризисам. Но экономика капитализма, она и за рубежом, и в рубеже находится, правда, Николай Титович.
Николай Титович, а видите ли, в чем дело? Все зависит от того, что хочет государство. Вот всякие наивные ученые, типа академиков, они уже лет 20 рассказывают нам, какое наше государство неэффективное и какие большие ошибки оно делает, как оно все делает неправильно. Так вот, я скажу, что наше государство является сверхэффективным, одним из наиболее эффективных государств, существующих вообще в мире. И оно все делает правильно, только у него мотивация другая, цель другая. Мы, наивные люди, думаем, что государство существует для того, чтобы служить обществу. Это большая глупость.
То есть то, что написано в Конституции, вы хотите
ну,
сказать,
слушайте,
глупости.
Ну, не читайте глупости, даже если они написаны в Конституции. Вот почитайте Конституцию. Вот если вы к милиционеру подойдете и начнете ему зачитывать текст Конституции, экспериментов было много. Кончалось либо, скажем так, применением мягких форм насилия, либо КПЗ. Вот, Конституция, она действует только на бумаге. Вы обратили внимание, что обычно ее печатают на бумаге такой, знаете, вот мягкой, такой шершавой, пористой, которой себе в укромном месте ничего не обдерешь. Это не случайно, это отражает понимание нашим государством и нашими книгоиздателями реального значения действующей Конституции. Только подтереться можно на практике. Возвращаемся к государству. Наше уважаемое государство, наша правящая бюрократия, они сверхэффективны, но их функция не обеспечение какого-то общественного блага. Знаете, вот в 90-е годы, когда я приходил к людям, рассказывал им про общественное благо, они смеялись. А в 2000-е годы они вообще просто не понимали, о чем идет речь, они даже не смеялись. Не понимали, они не верили, что такое возможно. Да? Потому что наше государство создано как инструмент для личного обогащения чиновников за счет всех остальных. Если вы с этой стороны посмотрите на действия господ Кудрина, Игнатьева, там, Грефа, Набиуллина, Шувалова, прочих, не как личности, как винтиков государственной машины, вы увидите, что это сверхэффективные люди.
Не согласен, они во многих случаях действуют разнонаправленно, и эффективность этого механизма, и в том числе и в реализации их собственных интересов, она не достигает максимума.
Простите, пожалуйста, это в какой же другой стране мира можно вывести за границу 200 миллиардов долларов государственных денег, крутить их там непонятным образом, абсолютно непрозрачно, кстати говоря, так. И чувствует себя в шоколаде.
Ну это... вот те деньги вернулись, они снова...
Где они вернулись?
Как? Ну как же, эти деньги же используются для спасения экономики сейчас.
Кто вам сказал такую...
Я смотрел Первый канал.
Это провокационный вопрос. На Первом канале работают прекрасные, квалифицированные люди. Они исключительно эффективны и рациональны. Только не думайте, пожалуйста, что их функция заключается в том, чтобы говорить вам правду. Их функция заключается в том, чтобы побудить в вас любовь к государству. Uh-huh. Вот. к реальной жизни это, как правило, имеет самое отдаленное отношение. Я докладываю, что из средств, выведенных за границу, на нужды бюджета, на нужды нашей страны, использовано к настоящему времени 3,5 миллиарда долларов в январе месяце из Фонда национального благосостояния. Поддержка реального сектора экономики, да, из международных резервов правительства и Банка России оказывается, но это не те деньги, которые в бюджете, это те деньги, которые у Банка России, это совершенно другая история. Вот. В общем, Николай Титович, а поймите, что это государство создано не для того, чтобы нам с вами помогать, а, насколько я могу предположить, для того, чтобы нас с вами грабить. Да? Чтобы люди, которые сидят в государстве, обладали, могли эффективно потреблять в личных целях. Ну, согласитесь, что в Швейцарии легче потреблять, чем в Рязанской области. Комфортнее, приятнее. Индустрия развернута для всяких негров, ну, высокопоставленных.
Ну что ж, время для короткого объявления, а потом мы продолжим разговор с Михаилом Делягиным.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги политсовета движения «Солидарность», определявшего отношение к нынешнему политическому курсу Кремля, обсуждаем с его активистом, бывшим советским политзаключенным Владимиром Буковским.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с доктором экономических наук Михаилом Делягиным. Михаил, я продолжу, наверное, тему, которую вы начали. Вот вчера я слушал доклад Игоря Николаева из компании ФБК, и мне вспомнилась одна очень интересная цифра. Они там посчитали, что из оказанной экономике помощи из госрезервов лишь 8% пошло реальному сектору, то есть производство, сельское хозяйство. Ну, может быть, это там могут быть немножко другие оценки, но факт остается фактом. Остальное где-то растворилось в банковско-финансовой системе, причем такие они мудрые графики показывали, и вот было очень интересно. Оказывается, нам говорили, что на пике кризиса в сентябре у банков были страшные проблемы с ликвидностью. На самом деле, по их данным, этих проблем не было с ликвидностью. Просто эти проблемы возникли сейчас. Вот сейчас у них нет ликвидности. А тогда, хотя денег влито масса. Что произошло? Вы можете объяснить?
Ну, значит, во-первых, опять-таки, вот вы неправильно оцениваете эффективность государства. Если предположить, что 92% государственной помощи пошло на спекуляцию с участием чиновников, а 8% пошло на реальный сектор...
Ну,
вот
это впрямую пошло, впрямую
вот
на реальный сектор.
Что
может быть, что-то через банки прошло.
Что эффективность государственной помощи с точки зрения нашей клептократии составила 92%. А потери всего лишь 8%. Это очень высокий показатель. Один из величайших в мире показателей. Понимаете, это во-первых. Во-вторых, вы не упомянули, где вы это услышали. Просто вы мне рассказывали, поэтому я верну.
Да, на конференции в администрации Владимирской области.
Вот, Владимирская область – это единственная область Российской Федерации, которой руководит не член «Единой России». Единственная область Российской Федерации...
Не-не, Никита Белых не член «Единой России». Вот уже двое.
Никита
не
Белых...
Не вздыхайте.
Знаете, я полагаю, что Никита Белых будет членом «Единой России».
Ну, есть еще, подождите, есть прилич. Еще Николай Максютов в Волгоградской области. В общем, три человека.
Да, ну вот один из трех замечали. Причем Белых только назначен, так что с него еще взят негладки.
Ну, хорошо.
В общем, один из двух старожилов. Потому что, к сожалению... руководители «Единой России», не говорю о рядовых членах и активистах регионов. Никто в стране не относится хуже к федеральному руководству «Единой России», чем среднее звено в регионах самой этой партии. Вот, это проверено. Но вот губернатор, как не член «Единой России», он имеет возможность хотя бы послушать немножко правды. Но насчет ликвидности. Вы знаете, очень опасно смотреть на ликвидность в целом. Потому что, во-первых... Есть ликвидность в крупных банках, есть ликвидность в мелких, есть ликвидность в средних. В сентябре ликвидности не было в крупных банках. Ее было мало, как я понимаю, было довольно много в средних, мелких, но крупняк, на котором держится банковская система, испытывал сложность. Это первое. Второе. Середина сентября совершенно особый момент. Я просто... Дело было не в кризисе ликвидности, дело было в панике. Я эти даты запомню, как 22 января, как 22 июня. Для моего поколения, по крайней мере, бизнесменов и аналитиков, эти даты сопоставимы. 15 сентября, около 16 часов, где-то 16-15, где-то вот так, были остановлены торги, это был понедельник, были остановлены торги на фондовых биржах. Вечер понедельника, вторник, среда и весь четверг правительство Российской Федерации блистательно бездействовало и било баклуши. То ли они решали, кого назначить вместо Кудрина министром финансов, то ли они играли в салочки на раздевание, я не знаю, что они делали, но они бездельничали. Все это время нарастала безумная паника. И к вечеру в четверг она стала перехлестывать в население. То есть реально уже в пятницу мог начаться штурм населением Сберкассы, штурм людьми, ну, может быть, в субботу, может быть, в понедельник. И крайне нелюбимый мной, один из самых омерзительных, с моей точки зрения, деятелей нашего правительства, гражданин Кудрин, вот он сделал великое дело, он действительно спас банковскую систему, он ночью собрал чрезвычайное заседание, наверное, не всего Минфина, а тех, до кого смог дозвониться. Они приняли решение, что дать банкам, естественно, крупным государствам, столько денег, сколько надо, они спасли банковскую систему. Это был кризис недоверия, потому что когда остановились биржевые площадки, началась паника, даже те банки, у которых были деньги, они просто не проводили расчеты, потому что было страшно. Это был паралич. Сейчас ситуация иная. Чудесный товарищ Сергей Михайлович Игнатьев, он хороший человек.
Это председатель Центробанка.
Председатель Банка России, да. Он хороший человек, но, с моей точки зрения, у него есть две проблемы. Он, во-первых, не очень хорошо понимает, что такое экономика. А, во-вторых, он немножко больше боится всего на свете, чем стоит бояться. Это мое субъективное мнение. Я у него работал много лет назад, полгода. Один из хороших людей, с которым я работал, но, к сожалению, он не приспособлен к руководству чем бы то ни было. Он придумал гениальную формулировку. Но если банки покупают валюту, значит, нужно прекратить давать рубли экономике.
И тогда поднял банки... процентную ставку.
Да, и тогда банки будут продавать валюту, и все будет хорошо. Товарищ просто не понимает, хотя был замминистра экономики, помощником президента по экономике, он просто не понимает, что валюта в экономике у одних, а без рублей будут подыхать совершенно другие. Поэтому он сейчас проводит свою политику предельного ужесточения денежной массы. Вот во всем мире, опять-таки, товарищ Медведев говорит, что нам нужно говорить о мировом кризисе. Так вот, во всем мире все правительства учли опыт депрессии 29-33 годов, когда американцы сделали рядовую депрессию великой, ровно потому, что в условиях депрессии ужесточили финансовую политику.
Но еще и протекционизм, между прочим, применили очень жесткий, и получили такой
же в ответ. Чрезмерно жесткий.
40-процентная тогда была пошлина введена на импортные товары, и развалили мировой рынок.
Умеренный протекционизм делают все сейчас, но они перегнули палку очень сильно. Они просто сломали, не перегнули. Но самое главное, на этом сходятся все экономисты самых разных взглядов. Они чрезмерно ужесточили финансовую политику в условиях, когда нужно было всячески смягчать финансовую политику. В результате Америка, которая все 20-е годы, пожиная плоды Первой мировой войны, жила под лозунгом процветания, просперити, официальный был термин, получила минимум 1,5 миллиона умерших от голода в течение Великой депрессии. Процветающая, богатейшая Америка, которая придумала холодильники. Вот. А сейчас все правительства мира это учитывают, все правительства мира поступают, как поступала Рузвельт, и как потом отлил в теорию Кейнс, и как японцы в 90-е годы отработали это на практике, что нужно замещать ростом государственного спроса сжимающийся коммерческий спрос только в Российской Федерации. Как в анекдоте, только бледнолицый брат трижды наступает на одни и те же грабли. Проводится политика 90-х годов, потому что эти люди ничего другого делать не умеют в принципе и не знают ничего другого. Они, по-видимому, утратили способность воспринимать новую информацию вообще. Они проводят ту самую политику, которая загнала Америку в Великую депрессию. Поэтому у нас кризис ликвидности, естественно. И кризис не платежей у нас, помимо этого, в регионах, уважаемые коллеги. А товарищи представители малого бизнеса, я уж не буду называть конкретных, из каких конкретно они регионов, они в один голос очень четко говорят, что, ребята, к концу марта малый бизнес начнет умирать, и к середине апреля его просто не будет, потому что нет оборотки. Вот это тот самый кризис ликвидности, который вы увидели на рынке в виде закрытых контейнеров.
Да, но у нас еще вот тут Михаил, и еще...
Вот пусть будет Михаил, потому что вы никого не пригласили в редакцию. У нас здесь двое Михаилов. Пусть там Михаил, будет третий.
Михаил задает вопрос, как должен поступить министр финансов, если его замы воры? И второй вопрос Сергея. Неприятный сюрприз к празднику преподнес Бастрыкин министерству финансов. Может быть, они еще быстрее начнут... может, из них еще быстрее тараканы начнут бегать в голове, они примутся распиливать стоп-фонд с удвоенной силой. Это все по поводу атаки господина Бастрыкина на замов господина Кудрина. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, вообще-то говоря, руководитель Следственного комитета, который говорит о том, что вот эти-то люди воры, и мы на них подали документы в суд, но он не прилагает мер к их задержанию.
Не, ну подождите, выпустили Старчака, понимаете?
Нет, простите,
пожалуйста. Он сидел, выпустили.
Да, если у меня есть доказательства.
Следствие закончено.
Если у меня есть доказательства, и я эти доказательства публично оглашаю, то я тем самым просто предупреждаю последственно, чтобы они свалили из страны или в нее не возвращались. Да?
То есть это пиар-акция, вы хотите сказать?
А это пиар-акция, причем вообще-то журналистов за такие пиар-акции выгоняют с работы, если я правильно понимаю, потому что просто судить будет некого, они просто убегут.
Но если они не убегут?
Ну тогда будет кого судить, если есть доказательная база. У нас же, понимаете, в чем дело? Есть данные оперативной разработки, а есть следственное дело. Это два разных пакета документов. Если в суд, как у нас очень любят наши люди, которые получают высшее образование в юридических вузах нашей многострадальной страны, а юридические вузы тоже отреформированы либерально, и они вносят оперативно-розыскное дело в суд, то, естественно, суд не может при всем желании, будь он хоть четырежды орденоносный и басманный, он не может выносить приговор, потому что по этим документам приговор выносить нельзя.
Ну, правильно, нет так называемой доказательной базы.
Они не умеют готовить документы к суду. Но самое главное в этом, конечно, самое интересное не в этом. Любой нормальный человек, вот понимаете, вот если человек начальник, он несет ответственность за своих подчиненных. Если у него подчиненные воры, а он не знал об этом, то он, извиняюсь за выражение, дурак, ну, скажем так, политкорректно, да, по-американски, альтернативно одаренный. И место ему, да... не на посту министра.
Но министр-то сказал, что он берет на поруки, например, своего заместителя, что он считает его невиновным,
а вот
борется
нет,
за него.
Нет. Если он действительно считает вора, ну, допустим, что человек вор, да? Допустим. Нет, да?
Он его считает честным человеком, подожди.
Если министр считает вора честным человеком, министр дурак, да? И такой человек не может быть министром, потому что это занятие для относительно умных. Если он знает, что это вор, и берет его на поруки, это уголовное преступление, называется покрывательство.
А если это честный человек, которого он спасает?
А если это честный человек, которого он спасает, то он делает все очень правильно. Я просто могу сказать, что, дорогие товарищи, вот, есть некоторые специфические сферы, в которых очень сложно быть человеком, торговля внешними долгами, нечто вроде торговли оружием.
Все, на этом мы поставим точку ненадолго на выпуск новостей, а я вам сообщу, что 13 февраля в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, реформа испанской армии, наука, популяризация теории Дарвина в России.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30, коротко о главных новостях. Власти Москвы дали правозащитникам разрешение на проведение в воскресенье шествия в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Экипаж украинского сухогруза «Фаина», захваченного пиратами у берегов Сомали в прошлом году, прибыл из Кении в Киев, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Моряков встречали родственники, журналисты и президент Украины Виктор Ющенко. В США в авиакатастрофе в пригороде Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 50 человек. На борту самолета находились 44 пассажира и 5 членов экипажа, и еще один человек погиб на земле. Мать российского сержанта Александра Глухова, сдавшегося грузинским властям, решила уехать из Цхинвали обратно домой в Удмуртию. По словам представителя российского командования Галине Глуховой, не удалось договориться с грузинскими властями об организации встречи с сыном. Грузинская сторона пока не комментирует ситуацию. Заместитель госсекретаря США Уильям Бёрнс не исключает сотрудничество между США и Россией при создании системы противоракетной обороны. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева и президента Турции Абдуллы Гюля. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества, европейской безопасности, ситуация на Кавказе, перспективы иракского урегулирования. В Ираке в результате взрыва погибли не менее 30 человек. Нападение произошло к югу от Багдада на пути сотен тысяч паломников на религиозные торжества в священный для шиитов город Кербела. В Грузии в результате взрыва на военной базе у города Гори в пятницу ранено 3 человека. Пострадали сотрудницы базы Асиаури, занимавшиеся уборкой территории, одна из раненых в тяжелом состоянии.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», Михаил Делягин, доктор экономических наук, президент Института проблем глобализации. 8 800 222 12, телефон, пейджер 660 10 55, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 28 01. Ну, еще один экономический вопрос, потом, пожалуй, со слушателями. Я по поводу дефицита бюджета. Вот есть уже разговоры о том, что есть такое секретное указание Минфина исполнять бюджет по нормам 2008 года, а не тот бюджет, который был принят под $95 за баррель нефти, что расходы Минобороны будут сокращены на 15%, и другие статьи будут урезать примерно в таком же объеме. Что вы думаете, пойдет под нож в первую очередь?
В первую очередь пойдет под нож инвестиционные программы, что хорошо, потому что там очень много коррупции и нет контроля. Ну, и я думаю, что будут не увеличивать до необходимых размеров помощь регионам, а это будет, в общем-то, людоедская политика. К сожалению, в ноябре месяце дефицит федерального бюджета составил 7,1% ВВП, в декабре 20,7% ВВП, в январе у нас наблюдается профицит, но за счет чудовищного, очень резкого сжатия расходной части. То есть у нас сейчас, к сожалению, мы входим в режим секвестра бюджета. Ну, понимаете, ну, анекдот, но у нас рассуждают велеречиво о том, что у нас уникальная технология, у нас будет трехлетний кризисный бюджет. Что наши уважаемые мудрецы из Минфина, из Единой России будут разрабатывать на среднесрочную перспективу кризисный бюджет, которого нет ни в какой стране мира. Но пока что у нас нет вообще бюджета на 2009 год, потому что бюджет, ну, я не знаю, каким шутом Гороховым нужно было быть, чтобы принимать этот бюджет, исходящий из $95 за баррель, когда, прости господи, в тот день, когда он был подписан, Кудрин официально говорил, что цена нефть будет, ну, не выше $66 за баррель. То есть уже этот бюджет не имел никакого отношения к реальности. Вот. И у нас сейчас нет даже наметок нового бюджета, просто потому что нет прогноза социально-экономического развития, а прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития сначала меняло каждую неделю, но сейчас меняет каждые две недели, уже некоторая стабильность пошла.
Сергей спрашивает, можно ли было снижать налоги, например, НДС, который на всех практически распространяется, а не раздавать деньги?
Вы знаете, нет, потому что снижают налоги всем, а деньги нужно давать тем, кому это нужно. Это принципиальная разница. Налоги платят относительно обеспеченные люди, а нужна помощь бедным людям.
Не, имеется в виду вот для предприятий, например, я так понимаю.
Вы знаете, для предприятий, ну вот у нас снизили налог на прибыль, да, на 4%
пункта. Но прибыли-то не будет.
Вот прибыли не будет, кому это нужно, да?
На НДС.
Знаете, в условиях кризиса неплатежей у нас НДС тоже не очень, через некоторое время не будут платить и так далее. Но самое главное, что у нас, скажем, есть нефтянка, да, у которой все в порядке.
Почему же? Они стонут, что им не хватает там на всякие.
Знаете, есть такая поговорка, богатые плачут громче всех. Им не хватает
вот
на инвестиции.
Они плакали.
Им не хватает на инвестиции, а очень многим не хватает на то, чтобы рабочие, так сказать, ноги могли таскать. Извините. Так что НДС мы снижаем для всех. А помощь должна быть для предприятий целевой и адресной.
Ну а что ж тут хорошего? Вот сидит такой госплан сейчас в Министерстве экономики, и они там изучают балансы каждого предприятия, говорят, давайте ему не давать. Знаете, такая коррупциеемкая процедура, согласитесь.
Нет, значит, во-первых...
Критерии, кстати, не соблюдаются объявленные.
Слушайте, критерии таковы, что их соблюдать нельзя. Начнем с этого.
Хорошо. Да? Значит, по каждому предприятию отдельно.
Нет, это неправильный подход. Поддержка должна быть по достаточно большим критериям. Самое простое, что есть предприятия стратегические, которые нельзя, чтобы они умерли, нельзя, чтобы они перешли под иностранный контроль.
Что да? у нас с иностранцами пугаете?
Я не пугаю иностранцев. Мне не нравится, например, ситуация в 90-е годы, когда у нас приватизировали один заводик по производству шифровальной техники, извините за выражение, израильской компании. Некоторый перегиб, вам не кажется? Вот. Второе. Но это как
она
бы...
соблюдала военную тайну?
Вы знаете, а вот это уже относится к военной тайне, вот этого я уже знать не хочу. Но учитывая качество израильского российского управления, я вполне допускаю, что соблюдала.
Ну вот видите, как хорошо.
Вот. Второе. Второе. Социально значимые предприятия, если их закрыть, люди просто начнут, ну, не на что будет жить. Да? То есть это поддержка в рамках социальной помощи. Вот два критерия вполне достаточно. Извините, из 200 там с лишних предприятий, список которых мы видели, кстати, одно из предприятий туда попало аж дважды. Да? Не группа компаний, а конкретный завод туда попал дважды. Что показывает, что свидетельствует,
силу лоббизма.
Что свидетельствует о качестве составления этого документа. Ну, понимаете, совершенно не нужно оказывать государственную поддержку торговым сетям. Ну, что за бред? Есть торговая сеть, нет торговой сети. Вы знаете, там, где они есть, там все в порядке с обеспечением товарами. Там и без них товарная система торговли прекрасно просуществует. Так что... С одной стороны, не нужно уж слишком широко оказывать помощь, и поэтому не нужно снижать налоги. Помощь должна быть адресной. Но она должна быть по жестким конкретным критериям. Чтобы в любой момент, представ перед любым высшим судом, любой чиновник мог объяснить. Вот придет к нему толпа людей и скажет, а почему ты вот этому заводу дал, а этому не дал? И он мог объяснить этим людям, что вот если закрыть этот завод, то умрет с голоду там большой населенный пункт, в котором живет 3000 человек с детьми. А если закрыть этот завод, то там парочка финансовых спекулянтов потеряет 5 миллиардов долларов, ну и бог с ними.
А люди где найдут работу?
А вы знаете, если находятся в таких местах, в крупных городах, где с работой все в порядке, они найдут себе работу. Это, знаете, как инвестиционные банкиры говорят, что в этом году, ну осенью говорили, четверть москвичей потеряет работу. Но они ее и найдут. Найдут худшую работу, неприятную работу, будут раздражены и злы на жизнь, но они перекрутятся. А вот в каком-нибудь ПГТ, в 200 километрах от Москвы, они работу не найдут. И до Москвы они не доедут. Вот и все.
Так, ну что, вот как раз из дальних мест. Владимир Александрович из Междуреченска.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Может не мучить население России перевести расчеты в доллары? Пускай правительство США не ответственно перед жителями России, однако оно ответственно перед за курс доллара США, а правительство России не ответственно ни перед населением России, ни рублем, ни Конституцией, согласно ваших...
Хотят в долларах получать, видите, как,
я
Михаил
понимаю,
Геннадьевич?
Но вы знаете, во-первых, у нас сейчас осуществляется такая механизм currency board называется, когда эмиссия... жестко привязана к поступлению долларов в страну. Так что мы от этого, на самом деле, ушли не очень далеко, и вроде бы никому от этого большой пользы нет. Но в чем проблема стран, которые переходили на доллар, например, Эквадор? В чем проблема стран, которые берут чужую валюту, например, Черногория взяла евро? Эти страны не могут сами осуществлять эмиссию своих денег. Вот наше правительство, наш банк Россия, они не осуществляют это свое право и эту свою обязанность в силу своей безответственности, я бы сказал, в определенной степени аморальности. Но любое нормальное правительство, оно осуществляет эмиссию денег не по объему иностранной валюты, которая приходит в страну, а по той потребности в деньгах, которая есть в национальной экономике. У нас все 90-е годы, все 2000-е годы искусственно поддерживался жесточайший дефицит денег. Но понимаете, вот если сегодня напечатать денег, у нас это уже превратились в какой-то жупел печатания денег, осуществить эмиссию и обеспечить всем гражданам России за счет эмиссии и прожиточный минимум, вот от этого инфляция не шелохнется. Она шелохнется от произвола монополии, от кучи других вещей, но от увеличения денежной массы она не шелохнется, а люди будут жить относительно, ну, ненормально, конечно, но они будут жить по-человечески. На прожиточном минимуме, ну хотя бы так. Сейчас они ниже прожиточного минимума живут. Правительство, перейдя на чужую валюту, лишит себя этого права. Сейчас оно лишает себя этого права, потому что оно безответственно, и ему безразлично граждане
наоборот,
России.
Оно очень ответственное, борется с инфляцией. А, Михаил,
оно вот... борется с гражданами России и попутно пытается бороться
у
с инфляцией.
Нас разный подход. Казахстан провел разовую девальвацию на тенге на 23%. Примерно так же, кстати, поступили Австралия, Норвегия, примерно на 30% они девальвировались, и, в общем, курс примерно стабилизировался. Зачем в России так долго проводили так называемую плавную девальвацию, хотя, по-моему, экономически это неправильно называть девальвацией, и получили половину, наверное, курса?
Нет, девальвация – это любое ослабление валюты по отношению к другой валюте. То есть, когда курс рубля падает на 0,1%, это тоже девальвация. Вот. В чем отличается наш результат от австралийского? Австралийцы сохранили свои международные валютные резервы, у нас минус 200 миллиардов.
Зато люди успели поменять доллары, то есть, наоборот, рубли на доллары
вот
и евро.
Вы сказали очень важную вещь – люди. Вот, понимаете, вот сувенирная демократия, которая у нас построена, и которую некоторые юмористы зовут суверенной до сих пор, да? Вот эта вот сувенирная демократия, она правда демократия. Вот все права, все демократические нормы существуют и соблюдаются почти безукоризненно, если у вас есть миллион долларов. Вот тогда вы человек.
Вообще-то один человек говорил миллиард.
Нет. Это некоторое творческое преувеличение, и за это он не получил государственной помощи.
Это Мирекс Групп, Половский.
Да, да.
Кажется,
обанкротится. Конечно, обанкротится. Он так обижать всех. Ведь между теми, у которого... Ведь огромное есть количество людей, у которых есть миллион, но нет миллиарда. Они все обиделись, и они имеют права. И в рамках сувенирной демократии они свои права защитили, отстояли и наказали нехорошего человека. Но, понимаете, вот если у вас есть много денег, и если вы внимательно следите за всеми этими рынками, то вы тогда успели, и правительство заботится о вас. А вот если вы работаете 10 часов в сутки или хотя бы 8 часов в сутки, а потом еще крутитесь с детьми, а потом еще крутитесь там по другим делам, и спать вам тоже нужно.
По Первому каналу рассказывают, что нет кризиса.
И вы слушаете, что вам говорят, что слово «кризис» запрещено, что кризис только на Западе, что это все выдумки каких-то там журналистов и политиканов, которые говорят неправду и вредят нашему всенародно избранному президенту Путину, извините, премьеру Путину, да?
Он вообще-то лидер национальный.
Национальному лидеру, все правильно. Всенародно неизбранному национальному лидеру, все правильно, все. Замечательно. Юридически грамотно, как сказал Баталий Жириновский. Вот. И, естественно, вы верите. Вы понимаете, что в чем-то где-то вас обманывают. У человека так устроен, что ему свойственно заниматься текущими делами и верить. И вот большинство населения страны, которое в рамках сувенирной демократии людьми отнюдь не является, они не успели поменять. Извините. У нас за четвертый квартал поменяли наличные доллары купили на 30,1 миллиарда долларов.
Я слышал 40.
Нет. Это платежный баланс, это чистая покупка, то есть покупка минус продажа 30,1. Извините, это не все население страны. Это только верхние 10%, которые официально считаются людьми.
То есть нужно было резко так, раз, и все.
Вы знаете, вот не нужно было на самом деле, потому что если бы государство просто обеспечило бы контроль за теми деньгами, которые он дает в экономику, чтобы эти деньги не попадали на валютный рынок, да не нужно было бы делать никакую девальвацию, все было бы нормально.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в условиях кризиса ускорится ли интеграция на просторах Евразэс? Возможно ли перспективы введения единой валюты и более унификации экономики?
Спасибо большое. Вы знаете, одно из немногих рациональных вещей, которые сделало наше государство, это назначило Сергея Глазьева ответственным за ту тему, которую вы сейчас описали.
Это в каком чине?
В чине чиновника в Евразэсе. По-моему, там начальник по таможенному союзу. Но понимаете, в чем проблема? Интегрируются с теми, кто силен, умен или благополучен. Или хотя бы только умен. Когда представители других государств и лидеры других государств видят господина Дворковича, который говорит, что девальвация закончилась, и после этого доллар за два дня прыгает на 2,5
рубля. Подождите, он теперь прыгает назад.
Нет, теперь он прыгает назад.
Центробанк неделю курс держит. Или коридор, как это называется?
Просто у нас сейчас период, когда очень маленькие внешние выплаты, и одновременно с этим Центробанк ничего не дает экономике, из-за чего кризис ликвидности. Вот поэтому
И все, налоги платить надо.
Все так и есть. А когда мы начнем делать внешние выплаты, а потом придется давать деньги экономике, потому что нельзя, чтобы люди умирали, а вот тогда все вернется обратно. Но Дворкович-то говорил это не тогда, не сейчас, он говорил это накануне того момента, когда курс подскочил за 2 дня на 2,5. Вот господин Кудрин, который принимает бюджет, и тут же говорит, что, не имеет, что этот бюджет не имеет отношения к действительности. Ну, кто будет интегрироваться с такими людьми? Вот 2 миллиарда долларов за ликвидацию военной базы у нас возьмут с удовольствием. А денежку у нас возьмут с удовольствием.
Подождите, ну и Белоруссия берет, чтобы российский газ покупать.
Послушайте.
С Белоруссией чудесно. Они не взяли.
Белоруссия взяла деньги у МВФ.
А они... Россия что, не взяла?
Нет, они хотели взять деньги у нас. Наши им не дали. И тогда проклятому диктатору дали деньги МВФ. И только после этого наши очухались и дали им деньги тоже. Вот так у нас поступают с союзниками. Понимаете, вот в такой ситуации...
Такой и союзник.
Вы знаете, вот каждый человек имеет свои интересы. Лукашенко тоже. Если руководитель страны полностью от нас зависит, и при этом, так сказать, с нами не считается... Это наша проблема, это наша вина, это наши чиновники так замечательно реализуют свое влияние на эту страну и на этого лидера.
Так, чтобы спасти малый бизнес, надо резко уменьшить арендную плату, иначе малому бизнесу наступит конец, пишет Тихон из Москвы.
Юрий
Лужков пообещал, кажется.
Я завидую вашему бизнесу, если все проблемы вашего бизнеса связаны с арендной платой. Вот у тех малых бизнесменов, которых я знаю, основная часть проблем связана со взятками. И я подозреваю, что если им снизят арендную плату, вот насколько им снизят арендную плату, настолько им
повысят взятки. Но может, они взятки с ним снизят?
Кто?
Они.
Вы понимаете, в чем дело? Это очень децентрализованная и демократичная по-своему система, поэтому если одно ведомство вдруг перестает брать взятки, ну, так было, например, с МЧС, когда там арестовали там, одного из ближайших помощников Шойгу, вот, а то, как правило, эту нишу в течение 2 недель занимают другие ведомства.
Ну да. Николай из Брянска, пожалуйста.
А всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, значит, уважаемый Михаил Геннадьевич, значит, есть в Брянске такая газетка у нас, «Десница». Может быть, слышали. И вот там в позапрошлом номере такая информация, что в марте зарплаты и пенсии наши, так сказать, могут приказать долго жить. Как вы, да, и там информация о том, что вот эти самые денежки, наши, то бишь, денежки, они уйдут, ну, туда, вон, туда, на юга, в Сочи, там, на олимпийские объекты.
Понятно. Значит, что будет с деньгами?
Понятно.
С бюджетными?
Я приношу извинения, не знаю вашего отчества, но это некоторый перебор. Вот те зарплаты, которые обещаны, и те пенсии, которые обещаны, не будут выплачиваться. Проблема с теми зарплатами, которые выплачиваются бюджетникам из региональных бюджетов, потому что Брянск всегда был очень трагическим регионом.
Да.
Нет, это не дотационный регион. Это регион, в котором в начале 90-х была безработица 50%. Там же огромные оборонные заводы, которые легли, и там больше ничего не встало.
Ну, вот сейчас плюс стал Брянский машиностроительный завод.
Плюс Чернобыльская зона, знаю, да. Отчасти. Но... Я вполне допускаю, что региональный бюджет находится в катастрофическом состоянии, и в марте именно для региональных бюджетников будут проблемы. Значит, в течение месяца, максимум 2, федеральный бюджет даст деньги, даже если губернатор будет абсолютно пассивен и ни с кем не сможет в Минфине договориться. Все равно дадут. То есть это время нужно продержаться, потом деньги пойдут обратно. Проблема в том, я беру крайний случай, в большинстве регионов это будет даваться сразу. Проблема в том заключается, что это будут прежние зарплаты, которые будут безбожно съедаться инфляцией. Вот в этом проблема. Но по номиналу формальные обязательства государства формально же будут выполняться. Ну, все мы помним, что деньги, которые загорели в Сбербанке, на самом деле никуда они не делись, просто цены повысились, эти вклады обесценились. Да, никто их не украл. Вот. Что касается олимпийских объектов в Сочи, да, действительно, там средства расходуются крайне нерационально. Историй на эту тему и смешных, и ужасных очень много, но они не будут финансироваться за счет зарплат. Вот до этого уровня безумия наше уважаемое государство, слава богу, еще не дошло.
Так, вот интересный вопрос. Смотря и слушая западные СМИ, вижу, что кризис идет как-то мягко. Там у нас каждым днем все дорожает. По кошельку чувствую, что надо искать подработку. Везде требуется от 18 до 30 лет, а у меня уже за 40. Мнение гостя, Андрей.
Ну, что тут сказать, так и есть. У нас жесточайшая дискриминация людей по очень многим критериям, в том числе по возрасту. Я уж не говорю про пол. Я уж не говорю про всякие дополнительные обстоятельства, типа наличия детей, там, ограничений физических возможностей и так далее.
Если это подработка, беритесь за то, что есть.
Вот, хватайте. Значит, будет. Я вам советую, зайдите на сайт combat.ru, там есть такой автор Ильичев, по-моему, Андрей. У него очень хорошие советы по выживанию в кризисе. Они, может быть, немножко алармистские, как там бесплатно ездить на междугородних автобусах и на поездах дальнего следования, в частности. Но там очень много прагматичных советов. Я вам их рекомендую. Ну, а в начале марта у меня выйдет книга, менее алармистская, примерно на эту же тему, «Как самому выживать в кризисе». Но хватайтесь за любой приработок. Ищите.
Елена Сергеевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, многоуважаемый Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте, Елена Сергеевна.
У меня, значит, во-первых, такая информация. Мне сегодня зачитали письмо, которому Лужков, наш, как вы выразились, прекрасно альтернативно одаренный, заключил договор с некоторой фирмой американской, причем давно. Там, значит, обязанности сторон, по которой они рассказывают и советуют, вырабатывают методики, как повышать квартплату. Не потому что это основывается на каких-то там повышении электроэнергии, цен на электроэнергию и так далее. Вот, а просто вот методика по повышению квартплаты, неважно для чего. Ясно почему, чтобы народа не было. Но я вообще-то хотела другое сказать. Вопрос. Опять же, наши власти альтернативно одаренные могли бы прочитать вашу книжку, вернее, там, где ваши статьи были, в 2000 году «Крах доллара». Там вы прекрасно сказали, что если мы не воспользуемся вот этими, как сейчас называют, жирными годами, а книжка в 2000 году, пока курс, цены на нефть высокие, то их обязательно опустят. Не потому, что они опустились, а их опустят. И тогда Россия погибнет. И вот интересно, ваш прогноз.
Когда она погибнет, Михаил?
Нет. Значит, Елена Сергеевна, во-первых, у меня к вам большая просьба. Есть такой сайт в интернете forum.msk.ru. Там есть специальная форма для сбрасывания всякой интересной информации. Пожалуйста, сбросьте это письмо Лужкова. Очень интересно. Мы им, что называется, попользуемся и всячески популяризируем.
И но не забудьте проверить.
Нет, мы обязательно проверим. У нас есть возможности проверить через мэрию. Все мы это сделаем. Но мы этим делом, что называется, воспользуемся. Это во-первых. Что касается книжки, ну, понимаете, много умных советов и много умных советчиков есть, и правительство их не слушает не потому, что не слышит, а потому, что занято другими делами, о которых я говорил.
Михаил, а некоторые слушатели вами недовольны. Говорят, не могли бы вы пригласить для разговора о кризисе экономиста, а не шута Горохова, Валентин вам пишет.
Понятно. Вы знаете, я просто стараюсь быть предельно понятным, чтобы было понятно даже членам правительства. Да? Ну, если меня называют шутом Гороховым, как же мы тогда будем называть товарища Кудрина, который в апреле месяце бил себе пяткой в грудь и клялся, что не будет 30 рублей за доллар к концу года, и он этого не допустит? Как же быть тогда с премьером, который построил вертикаль власти, которая стоит на всю Россию, а вот финансовый контроль обеспечить не в состоянии в принципе? Ну, как же тогда вы, уважаемый коллега, назовете президента, который через 9 месяцев своего президента вспомнил, что людям, оказывается, нужно говорить правду? И подписал бюджет на 2009 год. Что касается экономиста, можно говорить сугубо экономическим языком.
Скучно будет.
Не в этом дело. Вот это люди все понимают. У них вопрос, почему так неэффективно. И у них вопрос, а не погибнет ли страна. Вот мы проводили исследования на эту тему. Но, естественно, исследования не точные, потому что это все качественные процессы. Но с вероятностью 2/3 мы этот кризис пройдем, хотя и очень сложно.
Сроки.
Ну, значит, мы войдем в зону валютного риска серьезного в середине июля этого года. И до конца следующего года представляется неизбежность, с моей точки зрения, обвальная девальвация рубля, то есть в разы. Такая девальвация приведет к дезорганизации государства, к его реструктуризации, к приходу к власти людей, которые сейчас находятся на третьих-четвертых уровнях власти, и которых, в общем-то, злятся от того, что происходит значительно больше, чем мы, потому что просто больше видят. Они будут проводить ответственную политику не потому, что они умные и хорошие, а потому, что они будут смертельно напуганы кризисом. Эта политика в рамках авторитарной модернизации потихонечку будет страну вытаскивать, и я думаю, что лет через 5 мы из кризиса выйдем. Вот это не... позитивный вариант, его вероятность 2/3. 1/3 – это вариант негативный, вариант, о котором говорила Елена Сергеевна, но... Такая вероятность тоже есть и в условиях кризиса. Не сейчас, а уже в условиях вот системного кризиса ситуация будет зависеть очень сильно от каждого из нас. Потому что это системный кризис, это момент, когда даже самые слабые воздействия могут иметь самые серьезные последствия.
Вот несколько похожих вопросов, практически одна тема. Ответьте, пожалуйста, обнародуют ли имена тех, кто довел богатейшую страну до ручки, Иван Данилович. Согласно всем экономическим и политическим канонам, в России назрела и перезрела революционная ситуация, когда она начнется, очень страшно, пугачевщины, Владимир пишет. И тут был вопрос, просто уже время нет, искать. А как вы относитесь к идее, вот, Виктор Иванович, правительство должно выйти в отставку во главе с премьером?
Значит, пугачевщины не будет, не та энергетика общества. Ну, на Северном Кавказе, где энергетика повышенная, там, по-моему, перманентная пугачевщина.
Значит, управляемая.
Управляемая, но некоторое время управляемая. Что касается поименного названия, зачем же только называть? Я абсолютно убежден, что будет трибунал типа Нюрнбергского. Ну, естественно, не в Нюрнберге, а где-нибудь в Рязани. Это будет трибунал такой вполне полноценный, который будет расследовать деятельность реформаторов там, с 87-го года, с Михаила Сергеевича.
Вот. Вы тоже будете на скамье подсудимых?
Ну, я не исключаю, потому что я поработал в этом правительстве, у этих президентов, но я совершенно спокойно могу, что называется, отчитаться за все свои действия. И как бы, с большим удовольствием там буду.
Ну, а если бы можно было поменять правительство?
Нет.
Дума, губернаторы вдруг требуют отставки.
Знаете, губернаторов у нас много разумных. Что касается отставки правительства, я провел уже опрос из 433 людей, которые проголосовали достаточно быстро, 3/4 за отставку. Причем очень забавно, наиболее популярны в этом отношении Сердюков и Путин, там 73-75% требуют их отставки, ну а наименее только 50% хотят там, отставки Игнатьева, четко понимая, что не все понимают в банковском деле, может быть, он компетентный специалист, чем черт не шутит. Так что отставка правительства, конечно, будет, она неизбежна, вопрос когда и не слишком ли поздно. И кого возьмут взамен, что очень важно. Потому что мало отставить людей, которые не способны. Да? У нас был ужасный министр экономики Греф. Взяли Набиуллину, и все поняли, что Греф был не так уж ужасен. У нас был ужасный Зурабов, взяли Голикову. Ну, понимаете, Голикова прекрасная была бы министр финансов. Но в социальной сфере, в общем-то, мясникам не место.
Ну что ж, мы закончим на этом разговор в программе «Время гостей» с Михаилом Делягиным, президентом Института проблем глобализации, доктором экономических наук. Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню нашим слушателям, что 13 февраля, итоги дня, в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Внесистемная российская оппозиция обвиняет власти в давлении, ну и проблемы с биатлонистами, допинг.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.